Бог, когда сотворил Адама, он сказал ему, не есть от дерева познания добра и зла.
Что он сказал?
Не есть от дерева познания добра и зла. Потом пришел змей и сказал, что знаете, почему Бог сказал, не есть от дерева познания добра и зла? Потому что если вы съедите, вы будете как Бог, который знает добро и зло. И мудрецы еще добавляют, что Бог из этого дерева съел, и таким образом он создал мир. Бог, чтобы создать мир, он съел...
Это такое написано в Торе?
Нет, сейчас. Мудрецы добавляют. Мудрецы добавляют, что в контексте там было сказано у змея, что Бог сам съел из этого дерева для того, чтобы создать мир, и это дерево, оно... Этот женьшень, он способствует созданию мира, да. И после того, как человек согрешил, и Бог его наказал, то Бог сказал, вот теперь человек стал как один из нас, или как я, это разногласие между лицами, как объяснить то слово, которое может быть и в множественном числе, одно, и в единственном числе. Мимену на иврите это или как я, или как мы. Во всяком случае, это или как я и ангелы. В общем, как небесные создания, что он знает добро и зло. То есть из этого мы видим, что змей не врал. И действительно, если они съедят, не будут знать добро и зло, что Бог и запретил знать добро и зло. Но об этом Бог сказал, что знать добро и зло – это быть таким, как я. Теперь, вообще, еще до того, как... Без того, что, ну, вопрос понятен, да, то есть непонятность понятна, да, что это такое вообще. Человек согрешит и будет как Бог. Так, так то, что было сказано в субботу, это следующее, что, ну, во-первых, значение слов, что значит Бог знает добро и зло, и что значит человек познал добро и зло, что это значит, все эти слова. Так, во всяком случае, мы видим тут, что в Торе написано четко следующее, что человек до греха не знал добра и зла, и в этом было это дерево познания добра и зла, то, что кто-то от него ест, он познает добро и зло, а Бог, он знает добро и зло. И когда человек съел это дерево, он стал как Бог. Значение слов «знает добро и зло» имеется в виду следующее, что значит Бог знает добро и зло? Вообще, что зло – это имеется в виду простыми словами небытие, да, у нас зло, слово «зло» – оно какое-то злодеяние, да, там убить, украсть. Но в принципе в Торе слово «зло» – это имеется в виду невозможность бытия. Но видите, слово «зло» – это слово «сломанное». То есть, другими словами, зло – это не вечная жизнь, не истинное бытие, а жизнь-фикция, в которой мы живем, понимаете? Она фикция в том, его фикция в том, что оно временное. Это по отношению к истинной форме жизни, которая бесконечна, которая вечна, точнее, не бесконечна, а вечна. Временная жизнь это называется умереть. Поэтому Бог сказал, что съешь от дерева познания добра и зла, ты умрешь. Имеется в виду, что ты умрешь, вечная жизнь у тебя будет отнята. И ты умрешь, то есть ты будешь жить определенный отрезок времени, который в принципе. Который в принципе. Это шумовой фон, чтобы скрыть все дефекты. Который в принципе не считается жизнью. И действительно, может быть, сейчас нету времени в это вдаться в эту подробность, хотя надо было бы. Но мы уже говорили об этом много раз тут на уроках про Дерех Ашем, что временная жизнь сама по себе, она не может существовать. Такой жизни нет, в принципе. Такая жизнь сама, она сама по себе не может существовать. Она может существовать только как причина, чтобы... Не причина, а как... как условие для получения вечной жизни. То есть если бы мы предположили, что временная жизнь Это сама по себе есть такая форма жизни, живем временно, и никакого отношения к вечности у нас нет.
Можно вопрос? Так что Бог создал такую форму жизни, после того, как Адам согрешил?
Нет. Секунду. Еще раз. Временная форма жизни, она не самостоятельная. То есть самой по себе такой формы жизни не бывает. И она создана только для того, чтобы человек мог получить вечную жизнь в полной мере, то есть чтобы у него была свобода выбора. Свобода выбора подразумевает, что он может согрешить. И грех, как мы видим, в Торе состоит в том, что он выбрал временную жизнь. Грех состоит в том, что он съел от дерева познания добра и зла. И после того, как он ест от дерева познания добра и зла, он становится смертным. И в этом заключается грех Адама. Адам выбрал временную жизнь. Он выбрал другую форму бытия. Теперь, эта форма бытия, она создана Богом для того, чтобы у человека была свобода выбора. Она не создана для того, чтобы ее выбрать. Не обязательно Адам должен был ее выбрать. Но должна была быть такая возможность, иначе нет свободы выбора. Мы уже говорили, не знаю, 100 или 200 или 300 раз, что свобода выбора – это вещь, которая, в принципе, логически невозможна. Если человек вдумается об этом, то это логика отрицает ее напрочь, свободу выбора. Но Бог создал это для того, почему она логика отрицает, потому что действительно она не может быть самостоятельна. Логика отрицает
свобода
все, что...
Свобода выбора не может быть.
Она не может быть самоцелью, свобода выбора. Свобода выбора – это не может быть самостоятельная единица. Это может быть только трамплин для того, чтобы выбрать и получить жизнь без выбора. Так же, как нету самостоятельно временной жизни, нету самостоятельно, как бы, как самостоятельная форма существования временной жизни, нет самостоятельной формы существования, в которой можно выбрать в другую сторону. То, что это было создано Богом, это для того, чтобы человек получил за свои деяния. Потому что если нет свободы выбора, то, естественно, деяния человека не считаются его, да? Это все деяние Бога. Ну, Бог сам уже хороший, нам не нужно ничего. Бог не должен его усовершенствовать, создавая миры. Все, что Бог создал мир, это для человека, чтобы тот мог приблизиться к Богу и уподобиться Богу тем, что он своими руками пришел к совершенству. Для этого должна быть свобода выбора. Если у него нет свободы выбора, значит, это не его деяние.
Когда там был создан, он имел свободу выбора?
Да. Он мог съесть от дерева.
Но не знал добра и зла.
Но не знал добра и зла. Сейчас мы это объясним, что это такое. Он не знал добра и зла, но у него была свобода выбора. Свобода выбора была в том, чтобы выбрать познание добра и зла или не выбрать познание добра и зла. Ему сказано было не выбирать познание добра и зла, он выбрал познание добра и зла. В этом заключалась свобода выбора Адама. Но, в общем, если нет свободы выбора, это значит, что деяние не относится к тому, кто им производит, а он просто через него проявляется воля Бога. У него нет свободы выбора, значит, не он это сделал. У всего мира нет свободы выбора. У кошки, у собаки, у коровы, у камня, у луны, у солнца нет у них свободы выбора. У ангелов нет. Ни у кого нет свободы выбора. Неважно, они находятся на более высшей ступени, чем человек, на более низшей ступени, чем человек. Не в этом суть. Только у человека есть свобода выбора, поэтому человек, он центр Вселенной, потому что он единственный, который что-то создает. Все остальные действия, они второстепенны, то есть они производные от какой-то другой причины. Они не самостоятельные, ангелы не есть самостоятельно, солнце не светит самостоятельно, рыба не плавает самостоятельно и так далее и тому подобное, корова не ест траву самостоятельно. Это все или это Бог этим управляет, или человек этим управляет. Это мы уже 100 раз проходили в книге Дерех Ашем. Поэтому свобода выбора, она обязательна. Но для того, чтобы создать свободу выбора, нужно действительно создать эту возможность этого выбора, чтобы было куда-то выбрать. То есть, чтобы можно было выбрать и там существовать в этом неправильном выборе. То есть, существовать вещи, которые не существуют в принципе. Ее не может быть. Это антибытие. Это антибытие называется временная жизнь, которая сама по себе невозможна, она возможна только как, поскольку можно через нее, не выбрав ее, или выбрав уже уйти, уйдя от нее, получить в награду вечную жизнь, как собственное деяние. Не, если сейчас непонятно, то лучше сказать сейчас. Нет, не вопрос. То, что я сказал, это понятно? Схема понятна?
Схема понятна. Понятно. У меня точно? Возник другой вопрос. Вот смотрите, все заканчивается, да? Мы все переходим в Алямаба. И где гарантия? У нас сохраняется там свобода выбора. Где у нас гарантия?
Где? Там нет свободы выбора. Нет.
Там уже нет свободы?
Конечно.
А зачем тогда?
Если вы это спрашиваете, значит, вы не поняли. Нет. Если вы это спрашиваете, значит, вы не поняли. Еще раз. У Бога нет свободы выбора, да? У Бога.
Как это? То есть он захотел, создал, нет, не захотел?
Нет, свобода выбора выбрать в небытие у Бога нет. Понимаете, у Бога нет такой свободы выбора идиотской, выбрать в небытие. Еще раз, свобода выбора, это свобода выбора дана человеку для того, чтобы он заслужил совершенство своими деяниями. Иначе его совершенство – это подарок от Бога, и это не его.
То есть это испытание началось с Адама, все-таки.
Я не уверен, что теперь вы поняли, поэтому я все-таки закончу.
Давайте.
Значит, еще раз. Бог хотел создать человека, какое-то существо, которое своими деяниями заработает совершенство. Для этого у него должна быть свобода выбора. Иначе это не его деяние. Если Бог создал ангела, то он не, это не его деяние, что он ангел. Он такой хороший и красивый. Поэтому была создана свобода выбора. Вещь, которая сама по себе не может существовать, потому что нету никакого существования, кроме как в Боге. Было создано, как Бог это сделал, мы не знаем. Это загадка, как многие другие загадки, которые связаны с самим существованием Бога. Например, мы не знаем, каким образом Бог, он беспределен. Мы не знаем, но мы знаем, что это так от противного. Мы живем в границах, Бог, он по-другому. Так вот, когда была создана свобода, то есть должна быть какое-то поле деятельности, когда человек таки выберет неправильно. Если есть свобода выбора, значит, она должна могла быть выбрана. Это свобода в разные стороны, и вправо, и влево. Значит, есть какая-то жизнь, которая выбрана путем выбора неправильного. Это временная жизнь, которая сама по себе не существует, такой жизни нет. Она существует только как трамплин, чтобы человек через нее получил, заработал себе совершенство, уйдя от нее. Значит, первый этап этой схемы был, когда Бог создал Адама, и он был создан на том уровне, когда он еще не знал добра и зла. То есть он не знал временную жизнь. Он никогда в ней не жил. Он никогда в ней не существовал. Он не знал, что это такое. Он только знал, что можно туда попасть. И об этом ему сказали: не ходи туда. Не ходите, дети, в Африку гулять. Почему? Потому что там живут большие злые крокодилы в Африке. И этот крокодил называется временная жизнь. Как в нее попадают? Едят от дерева познания добра и зла. В этом состоял выбор первого Адама. Он мог выбрать, попасть туда или не попасть туда. Если бы он не попал туда, он бы своими деяниями аннулировал бы всю эту тему, которая называется временная жизнь. Весь этот трамплин остался бы только трамплином, от которого оттолкнулись, и его бы уже не стало больше. И после этого уже выбора бы не было. Он уже бы выбрал, он выбрал бы вечную жизнь, и жил бы вечной жизнью, все, happy end.
И что хорошего?
Что хорошего в вечной жизни, не знаю, все дорого платят, я не знаю, наверное, это хорошо.
Узнаем, когда попадем, если попадем.
Ну, я могу, может быть, с вами поспорить, может быть, частично можно представить себе, что попадем, но не сейчас. Рабелязар там стоит с автоматом. Ну, 8 часов стоит с автоматом. Так, одну минуточку, да? Так теперь продвигаемся дальше. Значит, Адам был на том уровне, когда он не знал добра и зла. То есть он не знал вечную жизнь. Он в ней не жил никогда. Он в ней не жил. Но Бог, который создал эту жизнь, это называется в Торе, что Бог знает добро и зло. Когда я задал этот вопрос моей жене, она мне сразу сказала, что все очень просто. Это все как мать ребенку. Она знает, что будет, если он сунет палец, если он пойдет туда-то, если он подружится с тем-то и так далее. А он не знает, поэтому говорю, не ходи, она ему говорит, не ходи. Но это называется, она знает добро и зло, а он не знает. Он думает, что если пойдешь туда, в Африку, там будут большие кокосы и так далее. А он не знает, что там крокодилы. А она знает, это значит, что она знает. Это мне сказала моя жена. И в принципе, она права, только как бы это нужно немножко другими словами, чтобы привязать к тому, что написано в Торе. Но это то же самое. То есть, как бы... наглядный пример, чтобы не ошибиться, о чем разговор. Так же, как мать или наставник, да, знает, что происходит с человеком, когда он берет кокаин, а другой человек не знает, ему он берет кокаин, и все, тут разверзаются небеса. Но это называется, что он до того, как он взял кокаин, не знает, что это произошло. Вот когда он его взял, тогда он уже узнал. Но потом уже нужно отучаться от этого. Значит, это тот, как был создан человек. Он был создан незнающим, и у него был выбор, познать или не познать. Об этом сказано, что если он познает, то он будет как Бог. И мудрецы еще добавляют к этому, что он будет как Бог, сотворяющий миры. Что значит? Потому что когда Бог сотворил мир, он сотворил вещь, которая отдалена от совершенства. Он сотворил свободу выбора. Что значит Бог сотворил? Это значит, Бог создал свободу выбора. То есть создал такую жизнь, где можно уйти в сторону. Это большое понижение статуса бытия. Пока Бог создавал ангелов и все такое, все хорошо. Но как только Бог создал свободу выбора, это уже сильное понижение статуса творения. С одной стороны. Потому что это творение может уйти в небытие. Но с другой стороны, это более высокая ступень творения. Почему? Потому что это творение может уйти в небытие. Если оно оттуда не уйдет, то тогда оно заслужит своими деяниями вечную жизнь. Да. Это не поможет. Вытащить не поможет. Он должен своими руками. Хесед — это то, что Бог дает ему возможность своими руками, даже когда он зашел очень далеко, и сам уже ему не выгрести. Он ему дает, протягивает веревочку, но он должен под веревочкой подняться. Если Бог кого-то вытащит, то это Бог. Это Богу полагается награда. А Бог уже у него все награды. Вот. Ему, он получил все награды уже. Все Нобелевские премии он уже получил. Весь хесед он в том, что даже человек, когда он оступился, как с Адамом, даже после того, как он выбрал временную жизнь, ему дают возможность оттуда вернуться. Хотя могло бы быть не так, ты выбрал вечную временную жизнь, ну, пожалуйста. Ты хотел умереть, но ты помри. Нет, но поскольку Бог, почему Бог этого не делает? Потому что Богу нужен результат. Бог создал мир, чтобы человек таки да выбрал вечную жизнь. Поэтому, даже когда он наступается, он дает ему еще один шанс. Да, это более далекий путь, но, во всяком случае, он дает ему, значит, уже лодку какую-то маленькую, и через океан уже нужно плыть, и так далее.
Смотрите, если бы он не выбрал зло, вот ситуацию добра и зла, то есть если человек, когда познает зло, он может подняться так высоко, как он не поднялся бы, если бы он...
Это я не понимаю. То есть вы хотите мне сейчас сказать, да, у меня светлой памяти, что то, что человек согрешил, это еще лучше.
Ну, он познал эту темную сторону.
Да, и это еще лучше, чем если бы не познал.
Оттолкнулся еще сильнее,
я все согласен. И это лучше, чем если бы он ее не познал, в конце концов.
Это лучше. То есть,
Бог, когда сказал ему не есть, он был неправ.
То же самое. А он не знал заранее, что он все равно его съест?
Еще раз. Знал заранее, мы можем закрывать карты и смешивать колоды, потому что... Если вы упираетесь в этот тупик, что Бог все знает заранее, то тогда все. Тогда нет свободы выбора. Мы закрываем глаза на то, что Бог все знает заранее. У Рамбама написано, что так же, как свобода выбора непонятна, логики, так же, как существование Бога не понятно логики, так же и то, что Бог знает, и у нас все-таки есть свобода, это тоже непонятно. Все, что связано с этой темой, непонятно логики.
Нашей
логики, да.
У Всевышнего нет проигрышных состояний для нас. Либо выигрыш, либо еще больше выигрыш, когда поздно зло.
Почему еще больше? Может, то же самое. Может, меньше. Почему больше? Почему именно больше? Так мы решили, может мы уменьшили благо. Допустим, я не знаю как, но не больше.
Может ли быть состояние именно зла?
Зачем, почему вы так ратуете за Всевышнего, что мы еще лучше? Сейчас, зачем вам это? Кто вам это сказал что вас на это толкает? По-простому, то, что Бог сказал человеку сделать, это самое лучшее. Возможно, что и окольным путем приходит к тому же результату. Может быть к меньшему результату. Откуда вы знаете?
Как это заслуженно?
Почему не заслуженно?
Так это очень просто. Должно
быть. Почему? Как это просто?
Принять правильное решение. Было,
это было непросто.
Так, совсем уже абсолютно самостоятельно.
Так это было очень непросто. И доказательство этому тому, что человек, который Адам, который был гораздо выше нас по уровню своему, ошибся в этом. То есть это было совсем непросто. Кто вам сказал, что это просто? Нет, Дина говорит, что гораздо проще не съесть от дерева познания добра и зла, чем сейчас не съесть свинину. Вот что она говорит.
А, Равдан, у меня есть ответ. Смотрите, значит.
Ответ на что?
Вот про ситуацию со злом, зачем она была создана. Чтобы в итоге мы должны стать подобны Творцу. А Творец знает отрицательную сторону мира. Если человек не познает отрицательную сторону, а будет знать только положение...
Бог сказал, что он хочет, чтобы он не познал. Что вы хотите?
Он не будет подобен Творцу.
Бог сказал, что он хочет, чтобы он не познал. Вы говорите, что лучше, чтобы он ее познал. Я не знаю, как в таком мире что. Вы хотите мне сейчас сказать, что...
А как же подобным Творцу, тогда человек будет только хорошее знать, и еще...
Почему? Подобным Творцу в том, что он отверг эту временную жизнь. Это подобным Творцу.
Просто понимание... Да.
Ну как он может отвергнуть, если он не вкусит, не понимает?
Очень просто. Вместо того, чтобы брать кокаин, а потом идти лечиться. Мы не берем кокаин, вот и все.
Нет, но у нас есть опыт других. Мы не берем, потому что мы знаем. А у него
не знаю, вы никогда не знаете. Вы
брали кокаин? Мы знаем опыт других
людей. А, нет.
У нас есть знание,
что по другому мнению. Нет, подослушайте, кокаин это не кокаин. Нет, кокаин это только тот, кто уже взял. Если вы не брали, вы не знаете, о чем вы говорите. Кокаин это только после того, как вы его один раз взяли. До этого вы не знаете, что это такое. Вы думаете, что это шуточки? Нет, это серьезно. Нет, вы видите людей, которые его взяли, но вы говорили, в школе не были, вы не знаете, что такое кокаин? Как сказал мне один наркоман, если бы можно было с этим жить, лучше этого не было. Вопрос, что с этим невозможно жить. Но если бы можно было с этим жить, это топ.
Любая зависимость не есть добро.
Это то, что он сказал. Если бы можно было в этом жить. Это потому, что вы не пробовали кокаин.
Что проще? Отказаться от кокаина?
Не знаю. Вы должны понять, что наркоман – это не человек, который попробовал кокаин и стал наркоманом. Наркоман – это человек, который не может жить без кокаина до того, как он его попробовал, потому что он не может жить в этой реальности.
Да.
Что?
Вот я бросил.
Я думаю, что сложнее не попробовать. Потому что тогда ты думаешь, что... Ты не знаешь, что там умирают. Ты не знаешь, что там умирают. А жить в этой реальности без кокаина довольно сложно. Для наркомана. Еще наркоман – это не человек, который привязался. То есть есть такие наркоманы, но это не наркоманы. Это люди, которые попались. Наркоманы – это люди, которые не могут жить в реальности. Вот их проблема. Потому что или кокаин, или что-то другое. Если дать кокаин, значит, они будут пить кока-колу ящиками, они будут играть в карты, они будут анорексия, они что-то сделают. Проблема не в том, что это вкусно, проблема, что они не могут жить в реальности. Вот что у них проблема.
Вот этим и страшна зависимость, потому что она заменяет реальность, понимаете?
Да, конечно, да. Это точное подобие временной жизни. Она заменяет вечную жизнь. Это замена, это кожа-заменитель. И все грехи, они кожезаменители. То есть вместо того, чтобы жить полной жизнью, как говорит Рамбам, человек, у которого появляются мысли о разврате, занимается Торой, потому что она названа женой человека. Тора – это, то есть Разврат – это кожа-заменитель ощущения познания. В той ведь саити называется познал. Это познание, но это заменитель этого. И поэтому у всех этих вещей, у всех этих грехов, почему человеку всегда кажется, что это подспудно, что это жизнь. Потому что действительно это заменитель жизни. И действительно у этого одни и те же как бы позывы. И об этом сказано пространно в Сефер Мишли, как человеку предлагают ощущение, которое ему кажется, что он не будет жить. А на самом деле у него эту жизнь забирают. Давайте возвратимся. Так вот. Так еще раз. Когда Бог создал эту вещь, основная заслуга человека была бы в том, если кто-то читал Месилат Йешарим внимательно, первые главы, точнее предисловие, или если кто-то читал Дерхшем внимательно некоторые главы, то он увидит, что Рамхаль всегда, везде, во всех своих книгах, он говорит о том, что у человека как бы есть два аспекта его действия. Первое, что он совершенствует сам, второе, что он совершенствует мир. Это как бы красная нить у Рамхаля. Что это такое? Это то, о чем мы сейчас говорим. Первое, что когда человек выбирает вечную жизнь, он выбирает вечную жизнь. Второе, что он аннулирует тот мир, где есть временная жизнь. Адам, выбрав не есть от дерева познания из добра и зла, он бы аннулировал эту тему, которая называется временная жизнь. Он бы выбрал, и все. И больше этого не было. Это то, что называется, что он бы исправил мир. Кроме того, чтобы он заслужил вечную жизнь. Но не было бы такой возможности больше в временной жизни. Это то, что Рамхаль всегда говорит, что человеческие деяния, они действуют в двух аспектах. Для самого человека и для мира. То есть то, что Бог сотворил свободу выбора, руками человека не только было выбрать правильно, но и аннулировать свободу выбора. Очень просто. Съел.
Как бы ни у кого вообще не трогать дерево, то есть не понимал.
О, ну это вопрос. Что Адам думал? Да, Адам думал примерно как Маргарита. Что-то будет еще лучше, да. Или что-то, да, какая она. Зачем? Я хотел объяснить только одну вещь. Что такое написано в Торе, что будет Адам как мы? Вы хотите теперь это развить? У нас не хватит, осталось 12 минут.
Тоже для нас подобным Богу все-таки.
О, спокойно, сейчас будет. Сейчас будет подобно, сейчас будет. Значит, еще раз. Адам должен был своими руками аннулировать эту вечную жизнь, эту временную жизнь. Аннулировать. Так, и всегда каждый грех, тут мы видим, что каждый грех, его как бы позывы, они таковы. Вместо, я как-то слышал от моего учителя по поводу Эсава. Эсав, поскольку, я не знаю, там это нужно еще подумать, так ли это, не так. Но, в общем, то, что он сказал, это следующее, что Эсав – это человек, противоположный Якову в чем? Что Эсав, посмотрев на деяние Бога, который оттолкнул от себя мир, он отдалил его от себя. Это значит, он его создал, свободу выбора. То он уподобился Богу и пошел дальше, и отдалил его еще дальше. И он пошел и хотел отдалить его настолько, чтобы он существовал самостоятельно. Да, Яков, это от слова разворот, да, Яков, он сделал, уподобился Богу в том, что он сотворил мир, в котором нет свободы выбора.
В каком смысле?
Яков пошел назад, Бог оттолкнул мир, а мы возвращаем его к Богу. То есть два подобия Бога в мире. Один подобие Бога в том, что человек хочет быть подобным Богу отдельно. Один. Как бы подобным Богу настолько, как Вавилонская башня. Мы с ним будем воевать, и мы отрежем мир от него, и будем существовать самостоятельно. То есть это не полный бред, что он будет существовать. Да, если Бог дал свободу выбора, значит мы можем его выбрать и будем мы в ней жить. Адам, естественно, когда выбирал эту вечную веру, временную жизнь, он, как Дина правильно замечает, имел в виду только хорошее. что он потом и так далее вернется, я надеюсь, в этом случае. Я надеюсь, что он имел в виду только хорошее. Но это не важно, Бог сказал нет. Об этом сказано в Торе, не добавляя к тому, что Бог сказал. Не надо делать 5 свитков в тфилине класть. Сказать 4, положить 4. Не надо добавлять еще один. Не надо брать 2 лулава и 4 трога и 10 адасим. Не надо этого делать. Тебе сказали, 1 лулав, 3 адаса. Вот и возьми 1 и 3. Об этом в Торе сказано аль-тосиф, лотосиф, лотиграми мену. Не добавляй и не уменьшай. Так то, что в Торе написано, что Адам стал бы подобным Богу, это имеется в виду, что он стал бы подобным Богу таким образом, что это я и Бог две инстанции. Я как Бог в временной жизни, а он по себе существует в вечной жизни Бог. И то, что человек должен был бы выбрать, он должен был бы тоже стать как Бог в том, что он творит миры, и он бы сотворил своими руками тот мир, где нет свободы выбора. Бог создал мир, где есть свобода выбора, и задача человека – возвратить этот мир Богу. Нигде в Торе не написано, чтобы человек был как Бог Авайо. Если бы было написано, и был бы, у Бога есть два основных имени, да? Авайо, Юткой Вавкой, и Элоким. Элоким уже из самого его слова понятно, это слово в множественном числе, да? Элоким — это множественное число слова Бог. И об этом в Шулхан Арух написано, что когда в Криат Шма, где нужно понимать значение имен Бога, которые мы говорим, что когда человек произносит Шма Исраэль Ашем Элокейну, Элоким имеется в виду, что он властелин всех сил. То есть Элоким — это Бог в том смысле, что он проявился в разных силах, есть различные силы в мире. И когда человек подобен Богу, значит, он берет эти силы и возвеличивает их до уровня самостоятельности. Об этом мудрецы говорят, что Адам был идолопоклонником. Не идолопоклонником, что он сделал какую-то фигуру и поклонялся ей. Он возвеличил, сделал упор на то, что он создаст что-то больше, чем Бог. Вот то, что Маргарита хочет, это как раз было и запрещено. По моему мнению. И поэтому Бог сказал, что теперь, когда он сделался таким, как мы, знающим добро и зло, то есть творящим временную жизнь, мы не можем дать ему возможность зафиксировать это навеки вечные, чтобы он там остался жить навеки. Потому что если он съест от дерева жизни, то это будет его жизнь навеки. И тогда все, то, что Бог сотворил, уйдет от него навсегда. Навсегда. Эц Хаим — это значит, что человек, который ест, такова его жизнь. Кто ест от это, он съел, и такова его жизнь. Вот как он съел, такова его жизнь. Поэтому Бог не дает съесть от этого дерева до того, как человек не выбрал аннулировать свободу выбора. Бог создал мир, где он хочет, чтобы человек жил вечной жизнью. И он к этому придет. Если он уйдет во временную жизнь, Бог начнет его направлять в другую сторону, пока он не выкарабкается. Бог его не вытянет, потому что в этом нет никакого смысла. Но Бог всегда милостив, и в общем, в мире, в каждом человеке это не так. У каждого человека, может быть, он зайдет за такую грань, когда скажет «до свидания». Ты, если ты хочешь туда, ладно, иди туда, пожалуйста. Иди туда и все, в небытие. Но в общем, в мире Бог всегда сделает так, чтобы у человека была возможность выйти. То, что сказано в Вавилонскую башню, тоже мы много раз уже говорили, но это просто те места в Торе, где сказано это открытым текстом. Что Бог сказал, что мы не дадим им дальше следовать этим путем, потому что если дадим им сделать этим путем, то они смогут сделать все, что они захотели. Они захотели от Бога, если дать им свободу выбора до конца, то они таки это выберут и все. И оттуда нет возврата. Как бы какую лестницу им туда уже не спуская, они уже по ней не поднимутся. Так же, как есть возможность, что человек подсел на кокаин до такой степени, что возврата нет. Ну, может, в кокаине это никогда так, только теоретически так, но в духовном смысле это... Нет, я говорю, может, у кокаина всегда можно что-то, что мы еще не знаем, придумать. Но в духовном мире есть такое, что человек, то, что мудрецы говорят, что евреи, если бы они не, Бог их не вызвал из Египта, то они бы опустились на такой уровень, откуда нет возврата. Потому что нет возврата. Бог может вытянуть откуда угодно, но это же не ты. Это уже не ты, это тебя вытянули, все. То есть всегда есть возврат, хотя бы как Элиэзер бен Дурдая. Хотя, как Элиэзер бен Дурдая, это как бы пример Гмары человека, который дошел до грани, откуда нет возврата. Когда ему напомнили, что он конченый человек, он начал просить у всех помощи, и все ему отказали. Как бы весь мир ему отказал, он просил у гор, у рек, у солнца, у луны, и все сказали извини. Все сказали извини. И его разбрасывал через смерть. То есть он сделал чу, причем того, как он умер. И Гмара там приводит потом дальше примеры, что человек, который погружен в разврат до определенной степени, Раши говорит, что даже если он сделает чуву, он все равно умрет от того, что, что он будет все время разрываться на две части. То есть даже он сделает чуву, он уже оставит возврат, но он все время будет к этому тянуться, и это его погубит. Он не сможет, это будет не жизнь для него. Так вопрос тут был, почему всегда подобие Богу это приветствуется, наоборот. Основная задача человека – сделаться подобным Богу. Но сделаться подобным Богу к цели Бога. Цель Бога в том, чтобы человек к нему приблизился, и мир к нему приблизился, и пришел к отмене свободы выбора. Становиться подобным Богу в промежуточном этапе, в созидании свободы выбора – это чистый грех. То есть это не первородный, это первичный грех. Это грех Адама. Уподобиться Богу в создании свободы выбора, не в цели Бога в этом деянии. Цель Бога в создании свободы выбора была в том, чтобы ее аннулировали. И уподобляться Богу, то, что заповедовано нам, это в аннулировании свободы выбора. Естественно, как все вещи, все плохое имеет корни в хорошем, да? Человек уподобляется Богу в усугублении свободы выбора. Если я не ответил на наш вопрос, есть еще 2 минуты.
А мы?
Да.
Она Маргарита, на 2 ответа, спасибо.
Она Маргарита, я не знаю вопроса такого.
То есть,
я не знаю вопроса, я не вижу никакого вопроса. Я сказал, что человек может стать уподобление Всевышнего, это в том, что человек должен уподобляться цели Всевышнего, аннулировать свободу выбора. А не уподобляться деянию временного этапа Всевышнего, созданию.